Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Павел, поскольку он принимал Христа как свою личность, позволил Христу распространиться в его душу, поэтому его разум был наполнен Христом, и его чувства точно так же были наполнены Христом. Он высказывает мнение из своего разума, но его мнение исходит не от него самого, его мнение исходит на самом деле от Христа.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады приветствовать вас на нашей первой программе по второму посланию к Коринфянам. Мы только что закончили жизнеизучение первого послания к Коринфянам, и, как мы видели, первое послание к Коринфянам состояло из 16 глав. И в основном там содержатся упреки Павла верующим и всей церкви в Коринфе. В этом послании Павел действительно принижает их. Теперь же, в своем втором послании, Павел утешает и воодушевляет коринфян, подобно тому, как отец утешает и успокаивает ребенка, которого он только что наказал. Послушайте самые первые стихи в этом замечательном послании. «Павел, апостол Христа Иисуса, волей Божьей, и Тимофей, брат, церкви Божьей, которая в Коринфе, со всеми святыми, находящимися в Ахае. Благодать вам и мир от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец состраданий и Бог всякого утешения». Это просто замечательные слова. Второе послание к Коринфянам – это очень личная книга, в которой Павел возвращает коринфян к переживанию Христа. И это книга, которая может привести и нас к переживанию Христа. Это наша первая программа по второму посланию к Коринфянам, и участвует в ней Владимир Демидов. Владимир, я бы сказал, это очень нежное начало для послания, не так ли?
Да, это очень нежное начало. Как вы говорите, это действительно можно сравнить с тем, как отец, наказав своих детей, затем пытается как-то утешить их и воодушевить их. Можно сказать, что в первом послании Павел наказывал своих духовных детей, коринфян, и они, по милости Господа, приняли это наказание, и теперь во втором послании Павел пытается как-то утешить и ободрить их. Наверное, это самая нежная книга во всем Новом Завете.
Да, я соглашусь с вами. И в последующих программах, посвященных этой книге, мы увидим, насколько это нежная книга. Это книга, которая, как я сказал, наполнена переживаниями Христа. Это послание не очень богато доктриной. В этом послании, напротив, мы видим что-то очень нежное и личное. Павел в этой книге вынужден был действовать, подобно родителю. В первом послании к Коринфянам он даже называет себя отцом Коринфян. И мы видим, что церкви в Коринфе было необходимо подобное исправление, какое он предоставил им в первом послании к Коринфянам. Не так ли, Владимир?
Ну да, конечно. Нельзя сказать, что Павел пишет Коринфянам что-то нежное во втором послании, потому что он жалеет о том, что он написал им что-то суровое в первом послании. Нет. Среди коринфян, конечно, было очень много проблем, и поэтому апостол был вынужден написать им такое суровое, строгое, решительное послание. Он просто обязан был вернуть их к Христу. Когда мы с вами проводили радиопередачи по первому посланию коринфян, мы там видели, что Павел постоянно возвращает коринфян от всяких других вещей к Христу, постоянно преподносит им Христа. Но теперь здесь, во втором послании, он пытается утешить их в Христе. Так что мы начинаем сегодня жизнеизучение очень теплого, очень нежного послания. Witness Lee называет это послание автобиографией апостола Павла.
Да, это очень важное определение. В этом послании мы видим, каким человеком был Павел. Мы видим его историю, мы видим его переживания Христа. Именно поэтому это послание в Новом Завете уникально. Владимир, думаю, что все мы можем сравнить себя с коринфянами, ну, в том, что мы делаем, в тех ошибках, которые мы совершаем. И думаю, что всем нам также необходимо утешение и воодушевление. Нам необходимо вернуться к любви Христа. И именно об этом речь пойдет сегодня. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee.
We come to the second book. Hallelujah. You know, this book is altogether 13 chapters. But just introduction.
Мы подходим ко второй книге. Аллилуйя! Как вы знаете, в этом послании 13 глав. Но одно лишь вступление занимает в этом послании полторы главы. Ни в одной другой книге, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете, нет такого длинного вступления. Возможно, вы зададите вопрос, почему в этой книге такое большое вступление? Потому что, во-первых, у этой книги очень длинная предыстория. Что это за предыстория? Это предыстория упреков, предыстория проблем. Речь идет обо всем первом послании. Первое послание состоит из 16 глав. Во всех этих 16 главах Павел упрекал коринфян. Павел работал над ними. Павел спорил с ними. Поскольку существовала такая длинная предыстория, потребовалось длинное вступление. Фактически, это длинное вступление представляет собой длинное утешение. Иногда родители очень сильно наказывают своих детей. Затем, через какое-то время, ребенок кается, и отец или мать должны провести долгое время, чтобы в слезах перевязать раны и вылить елей. Неужели вы никогда не делали этого? Уверяю вас, первая глава – это помазывание маслом, перевязка раны, перевязка раненой части тела. Поэтому у этой книги должно быть длинное вступление. Во-вторых, Павел был очень эмоциональным. В то время, когда он упрекал, дух ограничивал его, но все равно он действовал довольно решительно. Как вы знаете, в 4 главе первого послания он сказал, «Что вы хотите, с жезлом мне прийти к вам?» Павел был очень эмоциональным. Ему было необходимо время, чтобы выразить свои эмоции. Именно поэтому в этом послании есть первая глава. Прочитайте ее. Павел повторяется в ней много раз. «Отец состраданий и Бог всякого утешения, утешающий нас во всей нашей скорби, чтобы мы могли утешать тех, кто пребывает во всякой скорби, тем утешением, которым нас самих утешает Бог». Думаю, что эти три стиха можно свести к одному предложению. «Дорогие коринфяне, братья, я был воодушевлен, и теперь я воодушевляю вас». Этого достаточно. Павел был эмоциональным, поэтому он повторяется. В этом длинном вступлении мы видим именно такого человека. Мне очень нравится этот человек. Это эмоциональный человек, сострадающий человек, мягкий человек. Иногда он резок, но это честный, искренний человек, и он не занимается дипломатией. Павел был таким человеком. Должен признаться вам в том, что я очень многому научился у него. Если вы скажете мне, вы пожилой человек, у кого вы больше всего научились в жизни? Я отвечу вам, во-первых, у Павла, во-вторых, у Вотчмана Ни.
Владимир, удивительно, что Witness Lee показывает нам, каким человеком был Павел. Когда Witness Lee говорит об этом, вы чувствуете, что за годы изучения Библии Witness Lee действительно узнал, каким человеком был Павел. Это ведь очень важно, когда вы изучаете Новый Завет, не правда ли?
Да, и я хочу сказать, что у Witness Lee была одна удивительная способность. Он очень хорошо умел чувствовать дух того или иного автора в Новом Завете. Он мог коснуться этого духа. И здесь он даже коснулся не столько духа, сколько чувств апостола Павла. Я думаю, что для любого человека, который осуществляет служение Божьего Слова, это очень-очень важно. важно говорить не просто, а холодно и правильно с точки зрения доктрины. Наши чувства играют тоже очень важную роль. Причем эти чувства исходят из очень большого и глубокого переживания Бога как Бога утешения. Меня очень затрагивает то, что Павел говорит в этом отрывке. Павел говорит с коринфянами очень нежно, и в тех чувствах, которые Павел выражает, здесь проявляется его переживание Христа. Я думаю, мы можем многому научиться из этих стихов. Я хочу сказать, что чувство — это не обязательно что-то плохое. Вы знаете, у нас часто бывает такое представление, что поскольку чувство относится к нашей душе, а о душе мы часто говорим в отрицательном смысле, в отрицательном контексте, соответственно, у нас и отношение к нашим чувствам настороженное, а скорее негативное. Нет, чувства — это не что-то плохое. Просто они должны быть восстановлены, они должны быть преобразованы, и Христос должен стать нашей личностью, тогда наши чувства будут чувствами Христа и такими же чувствами, какие здесь мы видим у Павла.
Владимир, я хотел бы остановиться на этом положении. Я помню, что в нашем изучении первого послания Коринфянам, когда мы рассматривали главу, в которой Павел говорит «это мое повеление», а затем он говорит «это мое мнение», но, как мы видим, все эти выражения стали в итоге частью Слова Божьего. Мы видим, что Господь использовал этого человека, Павла, который жил в полном единстве с Христом. И Павел при этом, как вы сказали, выражал свои чувства, но в этих чувствах он был полностью един с Христом. И примерно то же самое мы видим в этом отрывке. Павел выражает свои чувства. Это не просто учение или доктрина, но все равно это находится в Божьем Слове. И нам нужно увидеть, что и это доносит до нас Божье домостроительство.
Ну да, вы правильно вспомнили вот тот момент из первого послания к Коринфянам. Дело в том, что наша душа включает в себя не только наши чувства, но и наш разум. Так вот, Павел, поскольку он принимал Христа как свою личность, позволил Христу распространиться в его душу, поэтому его разум был наполнен Христом, и его чувства точно так же были наполнены Христом. Он высказывает мнение из своего разума, но его мнение исходит не от него самого, его мнение исходит на самом деле от Христа. И здесь он выражает свои чувства, но поскольку его душа пропитана Христом, его чувства пропитаны Христом, его чувства — это тоже чувства самого Христа. И здесь он говорит, что он утешает коринфян тем утешением, которым он был утешен сам.
Владимир, это замечательное вступление к нашему следующему фрагменту из сообщения Witness Lee. Здесь Witness Lee подходит к стиху, который я собирался прочитать и который будет раскрыт в следующем отрывке из сообщения Witness Lee. Это стих 4. «Утешающий нас во всей нашей скорби, чтобы мы могли утешать тех, кто пребывает во всякой скорби, тем утешением, которым нас самих утешает Бог». Думаю, что поверхностное чтение этого стиха может запутать людей. Такое впечатление, что Павел повторяет снова и снова одни и те же слова. Но при этом мы видим нечто очень сладостное, очень нежное и очень искреннее. Давайте послушаем Witness Lee.
The first spiritual help we could receive from his long instruction is that we must have...
Первая духовная польза, которую мы можем извлечь из этого длинного вступления, заключается в том, что для того, чтобы помогать другим, нам самим необходимо пройти через определенные переживания. Другими словами, чтобы воодушевлять других, вы сами должны быть воодушевлены. Когда у вас есть опыт, у вас есть капитал, с помощью которого вы можете утешать других. Если вы никогда не страдали, и если Бог никогда не утешал вас, вы никогда не сможете воодушевлять других. Ваше слово «утешение» будет пустым. Это пустой чек. Это подобно тому, что вы выпишете чек на $1,000,000, а у самих вас нет и 10 центов. У вас нет капитала, у вас нет переживания, у вас нет действительности. Вы должны пострадать. И пострадать не за себя, а за Господа, за Его интересы, тогда вы будете утешены, тогда вы будете воодушевлены Богом, и тогда ваше переживание становится вашим капиталом для того, чтобы воодушевлять других. Поэтому, прежде всего, вы должны быть утешены. Тогда вы сможете идти и воодушевлять других.
Владимир, это очень короткий отрывок, но в нем заложена очень глубокая мысль, не так ли?
Да, мне кажется, мы здесь увидели Павла совершенно по-новому. Этот стих показывает нам, что если мы не получили воодушевление и утешение от Господа, то нам очень сложно воодушевлять и утешать других людей. Часто мы совершаем какие-то ошибки, мы проходим через какие-то тяжелые времена, трудные обстоятельства, и все это на самом деле устроено Господом, и какие-то из этих ситуаций, возможно, являются частью работы Господа над нами. Но если мы принимаем эти обстоятельства, если мы принимаем эти переживания, позволяем Господу работать над нами, в итоге Господь утешает нас. И когда мы получаем от Господа это утешение, мы обретаем способность утешать других людей, когда они переживают нечто подобное. Мы утешаем их тем утешением, которым утешил нас Бог.
Да, это очень важное положение в жизни апостола Павла, а также и других апостолов. Но, как мы знаем, именно апостол Павел прошел через многие страдания и трудности, и гонения. Мы даже видим это в этом послании, мы увидим это в последующих главах этого послания. Если вы прочитаете описание его жизни, вы увидите, что он не просто ходил из города в город в триумфальном шествии. Его не принимали радушно, совсем наоборот, его многократно бросали в тюрьму, его хулили, его били, и он проходил через всевозможные страдания. Но здесь он пишет: «Но подвергаемся ли мы скорби, это для вашего утешения и спасения. Утешаемся ли, это для вашего утешения». Таким образом, здесь мы видим, что Павел все переживал в контексте созидания тела. Можно ли так сказать?
Да, и я хочу сказать, это отличительная черта апостола Павла. Все даже его самые личные переживания, все это в итоге превращалось в его служение для созидания тела. Здесь он говорит: если у нас есть скорбь, это все равно все для вас, для тела. Если Бог утешает нас, это все равно для вашего утешения, это все равно все для созидания тела. Даже его личные переживания позволяли ему в итоге служить тем святым, с которыми он общался.
Это прекрасно, Владимир. Владимир, когда мы завершали жизнеизучение первого послания к Коринфянам, в конце этого послания Павел ясно показал, что в воскресении Христос стал животворящим духом. Мы даже с вами говорили об этом, вы были на той программе. Павел показывает верующим, которых он до этого упрекал, воскресшего Христа. В своем втором послании к Коринфянам Павел начинает говорить практически с того же самого. Мы видим, что в первой главе Павел снова и снова говорит о воскресении. В стихах 8 и 9 Павел пишет: «Ибо мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья, о нашей скорби, постигшей нас в Азии, что мы обременены были чрезмерно, сверх нашей силы, так что мы отчаялись даже выжить. Даже мы сами в себе имели отклик смерти, чтобы полагаться нам не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых». Таким образом, здесь мы видим страдания и воскресение. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
When they were in Asia, Paul wrote the first epistle to the Corinthians. Paul and his co-workers were...
Когда апостолы были в Азии, Павел написал первое послание к Коринфянам. Павел и его соработники находились в скорби. Они страдали. «Мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья, о нашей скорби, постигшей нас в Азии, что мы обременены были чрезмерно». Под бременем здесь понимается не бремя ответственности, а бремя чрезмерной тяжести. Другими словами, гонения и нападки против апостолов были слишком сильными. Они были отягчены, обременены до такой степени, что своей природной силой они не могли вынести этого. У них не было выхода. Поэтому они вынуждены были полагаться не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых. Как заканчивается первое послание к Коринфянам? Воскресением. А с чего начинается второе послание? С воскресения. Фактически, вторая книга возвращает нас к концу первой книги. Первая книга заканчивается воскресением. Вторая книга начинается с этого. Во второй книге главное – это не дары, а служение. Все, что показано во второй книге, служение и житие, исходит из жизни воскресения. Павел написал первое послание, показав Коринфянам, что воскресение по-прежнему существует, что воскресение должно быть нашей повседневной жизнью, оно должно быть силой нашей повседневной жизни. Это сила для победы над грехом и смертью. Теперь, во второй книге, Павел приводит свидетельство того, как они жили, как они не полагались на себя, как они не жили в старом творении, как они полагались исключительно на Бога, который является воскресением. Они полагались на Бога, воскрешающего мертвых. В этих словах мы видим, что они уже считали себя мертвыми. Это показывает нам, что апостол Павел, автор первого послания, не только писал о воскресении, но и являл своей жизнью воскресение. Павел приводит нам свидетельство своего жития в жизни воскресения. Именно такое переживание сделало апостолов служителями Нового Завета, служителями по составу.
Владимир, это замечательные слова. Во всех проблемах, которые Павел разобрал в первом послании к Коринфянам, он обращает Коринфян к Христу, к жизни воскресения, как к решению всех их проблем. И здесь, во втором послании к Коринфянам, он иллюстрирует эту истину своим примером.
Да, это замечательно, то, что Павел здесь объясняет, что такое воскресение, на своем личном примере. В первом послании к Коринфянам Павел говорил о воскресении с точки зрения доктрины. Но здесь он показывает нам самого себя, как образец человека, который живет в воскресении. Он показывает это переживание воскресения верующим, чтобы другие верующие тоже вошли в это переживание, тоже переживали воскресение так же, как он. И я хочу сказать, что Уитнес Ли был точно таким же человеком. Это был человек, который действительно знал воскресение и жил в этом воскресении. И поэтому он мог утешать верующих, он мог воодушевлять их, наставлять их. Это был действительно человек, который жил жизнью воскресения. Христос в своем воскресении стал животворящим духом, и сегодня он, как животворящий дух, вкладывает свою жизнь верующих. И очень печально то, что многие верующие не переживают этого воскресения. Они говорят о кресте, они говорят о страданиях, но при этом они не находятся в воскресении. А оно ведь так доступно для нас, для верующих. Эта жизнь воскресения, она находится в животворящем духе, и этот животворящий дух сейчас находится в нашем духе. Если мы соприкасаемся с Господом, если мы просто призываем Его имя, мы можем переживать эту жизнь воскресения.
Владимир, это прекрасное положение, и как раз им мы можем завершить нашу программу. Давайте просто еще раз повторим. Когда мы приняли Христа, то в момент нашего спасения мы не просто получили бесконечную жизнь, так называемую вечную жизнь. Мы приняли Христа, воскресшего, как нашу вечную жизнь. Жизнь воскресения сейчас находится во всех нас, не так ли?
Да, эта жизнь сейчас находится внутри каждого верующего. В каждом верующем есть жизнь воскресения, есть сила воскресения. И именно это всегда воодушевляет нас. Что бы мы ни переживали, через какие бы испытания мы ни проходили в своей жизни, через какие бы страдания и проблемы мы не проходили, все равно у нас всегда есть сила воскресения, как наш выход из любого положения. Причем Павел пишет здесь не только ведь о себе, он пишет и о своих соработниках, он говорит во множественном числе, он говорит «мы». Он говорит «мы оказались в таких обстоятельствах, что мы уже не могли жить в старом творении, мы уже не могли жить дальше в своей природной жизни. Нам необходима жизнь нового творения, и она доступна для нас в воскресении». Христос в своем воскресении стал животворящим духом, и Он вложил в наш дух все, через что Он прошел, все, что Он совершил своей смертью, и все, чего Он достиг в своем воскресении. Все это теперь находится в нас.
Таким образом, можно сказать, что все обстоятельства, в которых оказался Павел, и в которых можем находиться мы сегодня, служат для того, чтобы лишить нас способности жить в старом творении, и чтобы в итоге мы научились полагаться только на Бога, воскрешающего мертвых, не так ли?
Да, да. Когда какие-то вещи, тяжелые обстоятельства встречаются нам в нашей христианской жизни, они просто заставляют нас перестать жить в старом творении и вынуждают нас обратиться к жизни в новом творении. В первом послании к Коринфянам Павел говорил об этом с точки зрения доктрины. Но действительность этих переживаний он показывает нам на своем личном примере здесь, во втором послании к Коринфянам.
Владимир, в заключение мы хотим сказать нашим слушателям, что в нашем жизнеизучении второго послания к Коринфянам мы будем шаг за шагом рассматривать замечательную личность Павла. мы видим его как человека, который по-настоящему жил в воскресении Христа, который жил в действительности воскресения. И это должно принести всем нам большую пользу. Владимир, мы приглашаем вас на наши дальнейшие программы.
Спасибо, постараюсь обязательно прийти.
Дорогие слушатели, это была наша первая программа по второму посланию к Коринфянам. Мы надеемся, что она подогрела ваш аппетит к этому посланию. И мы приглашаем вас присоединиться к нам в наших дальнейших программах. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.